Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, мы с вами уже долгие годы, более 20 лет. И кажется, что «Радонеж» существует уже как бы сам по себе. Но это не так. Радонеж существует исключительно на пожертвования своих слушателей. Помните об этом. Мы максимально упростили способ пожертвования. Проходите мимо терминала Киви, но вложите в него 500 рублей, 1000, ну, сколько кто может. Поверьте, лишиться эфира мы можем в любое время. Помогите нам.
Дорогие радиослушатели, вы можете оказать пожертвование радио «Радонеж» в любом отделении Сбербанка. Для этого вам необходимо заполнить форму ПД-4 следующим образом. Наименование получателя платежа. Религиозная организация «Православное братство Радонеж». «Радонеж» в кавычках. Русской Православной Церкви. ИНН. Получателя платежа. 77-28-07-59-28. Номер счета получателя платежа. 407-03-810-3. 300-201-06-444. Банк получателя платежа. УАО «Сбербанк России». «Сбербанк России» в кавычках. Город Москва. БИК 044-525-225. Номер корреспондентского счета банка-получателя платежа. 301-01-810-4-80-225. Наименование платежа. Добровольное пожертвование на уставную деятельность. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает программу.
Thank you. Райт. Истинный и ложный.
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здравствуйте, это программа «Рай истинный и ложный», доверительный разговор о проблемах наркотизации молодежи и о профилактике наркомании. С вами я, Юлия Павлюченкова, и напомню, что программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Уважаемые радиослушатели, задать свои вопросы, делиться вашим мнением в нашей передаче вы можете по электронной почте 624-9170@mail.ru, либо направив смс-сообщение на короткий номер 5522, в начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами, через пробел текст вашего вопроса. У нас в студии неоднократно были представители различных общественных организаций, тех, которые занимаются тематикой наркотики. То есть это и реабилитация наркозависимых, это и профилактические программы, это и помощь родителям наркозависимых. Но сегодня у нас такой достаточно интересный и неожиданный гость, который не занимается ни реабилитацией, ни профилактикой. А вот чем он занимается, он нам сам расскажет. Итак, представлю нашего сегодняшнего гостя, президента Фонда защиты нации Сушинский Сергей Александрович. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот скажите, пожалуйста, то есть, когда мы с вами перед эфиром разговаривали, и на мои вопросы, а что вы делаете с наркоманами, вы говорите «ничего». Что вы делаете там с силовыми структурами, говорите «ничего». В чем же тогда заключается защита нации и почему все-таки тематика наркотики – это для вас такая, ну, ключевая в какой-то степени тематика?
Ну, наш фонд уже там больше, фактически я занимаюсь больше 4 лет законодательством в сфере регулирования табака и алкоголя. Вот, и вопрос наркомании тоже сейчас очень остро встает, который я беру тоже под свой контроль. Проблема в том, что, вот, ну, например, все знают фонд «Город без наркотиков» Евгений Ройзман. Он честно помогает, как может, семьям от избавления от наркомании, но он действовал, все это знают, вне правового поля все-таки. Да? Вот моя задача, чтобы у нас снижалась смертность от основных причин – это табак, алкоголь, наркотики – снижалась смертность, и чтобы было для этого достаточно законодательства, чтобы наше правовое поле было способно дать людям возможность не употреблять наркотики или пройти реабилитацию эффективную. Соответственно, чтобы дети не курили, и чтобы тоже алкоголь был, ну, скажем так, регулирован правильно.
Скажите, вот вы являетесь членом Координационного совета по борьбе против табака при Министерстве здравоохранения России и экспертом Федеральной антимонопольной службы России. Как вот это все взаимосвязано, какие задачи, может быть, перед вами ставят как экспертом, чем вы там занимаетесь?
Координационный совет по борьбе против табака создан был 2 года назад, и туда вошли многие известные ученые, в том числе Дарья Халтурина, Алексей Шабашов, представители других государственных структур, члены общественной палаты. И совет, этот координационный совет был создан с целью общественного такого контроля и участия в разработке антитабачного законодательства, который, вот, антитабачный закон был разработан Минздравом в итоге, внесен правительством России 31 октября, и сейчас вот прошли слушания в общественной палате, в Государственной Думе, и то есть мы работаем непосредственно с Минздравом, с депутатами, с тем, чтобы меры, которые там прописаны, отражали здоровьесберегающий смысл, потому что известно, что табачная индустрия влияет на принятие решений. Известно, что если она влияет, она сделает все, чтобы эти, скажем так, публичные все эти вещи, они не происходили в публичном поле, чтобы это обсуждение не происходило. И наша задача тоже влиять, но с точки зрения охраны здоровья. Вот. Ну, то же самое экспертный совет, это был создан уже не по табаку, а по алкоголю, экспертный совет по регулированию алкогольного рынка. Вот, и я там тоже участвовал в Федеральной антимонопольной службе, и сотрудники ФАС участвовали в обсуждении, значит, вопроса об алкоголе, законодательство уже принято, вот, и сейчас тут поэтапно вступает в силу. То есть это вот такой вот мостик, эти вот экспертный совет, координационный совет, такой мостик между обществом и властью, которая принимает вот такие вот очень важные решения для всей страны.
Скажите, общественный контроль. С одной стороны, достаточно модное слово «общественный контроль». Сейчас очень так рассуждений много на эту тематику. С одной стороны, мы рассуждаем о общественном контроле в сфере потребления продуктов питания и выращивания там различной экологической чистой продукции. С другой стороны, мы рассуждаем о коррупции и некой попытке общественного контроля над деятельностью чиновников. Но на самом деле, вот мне как обывателю, может быть, многим нашим радиослушателям кажется, что это какой-то, знаете, ну такой просто снова модный термин. Никто не допускает на самом деле никого, никакой информации, никто не допускает общественность там к каким-то распределениям или обсуждениям.
Да, не совсем так, конечно. То есть есть там люди, которые занимаются борьбой с коррупцией, мы тем не касаемся, у нас ну узкая, да, сфера коррупции — это очень важная, то есть проблема, которую нужно решать. И тоже там есть общественный контроль, есть открытое правительство, есть разные организации, которые следят за госзакупками. Это
ну, подождите, но сейчас вон за Сердюковым тоже все следили.
Не доследили.
Не, госзакупки следили, а толку ноль.
Не, ну толк есть, просто он недостаточен. То же самое, вот меня могут упрекнуть, а что это вот, сейчас вот я в РИО Новости читаю, депутата там переносят, значит, хотя первое чтение антитабачного закона перенести на январь. Говорят, мол, Конституционный суд может жаловаться, что мы так рано его вводим. Но вот сейчас буду разбираться. Потом мне спросят, а что это вот, Сергей, вот Александр, что вы делаете? Мы были слушаны на 14 декабря, сейчас их перенесли. Где ваше участие? Ну, общество, оно не всесильное. Отдельный человек не всесилен. Мы влияем. Я снимаю все на видео, где я только не бываю. Там в общественной палате, в Государственной Думе, с кем я общаюсь по этим вопросам. Я все фиксирую. Кто что сказал, кто как сделал. Я передаю всем материалы, как, какие меры нужно вести до буквенно. Я сам пишу поправки к законам и объясняю, почему это так, такая формулировка должна быть. Ссылаясь на международный опыт, на документы, просто на Конституцию и на здравый смысл. Поэтому влияние есть, но оно не стопроцентно. Нужно, чтобы больше людей просто к этому подключалось, чтобы лучше система работала.
Сергей Александрович, задам еще такой вопрос, тоже про общественный контроль. В ряде западных и зарубежных стран есть такая тематика, когда общественные организации либо граждане осуществляют контроль за деятельностью спецслужб. Ну, я имею в виду, например, там наше МВД, вот возьмем, да, или нашу наркополицию. И общественные организации участвуют в проведении неких как бы, да, контрольных закупок, в проведении там, операций определенных, ну, где есть разрешение допуска. Понятно, что которые не связаны там, с гибелью, с риском для жизни, да, но которые, возможно, вот, подконтрольны. И в нашей стране последние там, ну, 5 лет назад, во всяком случае, очень обсуждалась такая тематика в наркоконтроле о том, что а куда деваются средства, которые идут на закупку, там, например, наркотиков, если ну, там проходит спецоперация, да, нужны же средства. Там. А куда девается это? А куда девается? И тут многим казалось, что вот такой общественный контроль – это панацея, это решение всех бед. Потому что, ну, как минимум, одно дело, это между собой там как-то решили на уровне МВД, другое дело, когда мы все знаем, что все равно там эта организация или там вот Сергей Александрович уже это знает, уже это проконтролировал. Но потом структуры, силовые структуры очень жестко поставили себя по отношению к общественным организациям и сказали, так, стоп, не лезь в нашу работу, у нас секретность, у нас спецслужбы, у нас тут, значит, нечего тут общественно контролировать, до свидания. Но за их работу мы платим свои средства. Да? Я как налогоплательщик, каждый радиослушатель как налогоплательщик, его деньгами эти люди получают заработную плату. И как вот с этим быть?
Ну, с одной стороны, есть определенный фактор доверия государству. То есть мы не можем требовать от государства отчитаться до копейки. Действительно, есть вещи, которые касаются Федеральной службы безопасности, Государственного разведывательного управления и других структур, которые просто в силу понятной, да, секретности мы не можем получить информацию. Вот. Но все-таки часть сведений, конечно, общество обязано получать в целом и по конкретным вопросам, которые не составляют государственную тайну. Для этого при всех структурах, абсолютно всех, есть экспертные или общественные, или коррекционные советы, которые наблюдают. При этом, конечно, они не являются панацеей, потому что они никогда не оплачиваются. У людей есть работа и семья, и 100% они не могут чаще всего уделять время этому. Поэтому люди, которые чувствуют призвание следить за каким-то вопросом, не полагаются полагаться полностью на тех людей, которые там есть, а вместе с ними перепроверять, смотреть, как действует эта система. Нужно, чтобы, конечно, как можно больше людей вовлекались вот в все сферы жизни общества. Если все общество гражданское будет вовлечено, один человек хотя бы будет в одной теме или в одной проблеме, то у нас в скором времени просто проблем не будет. Вот хотя бы в одной теме вот участвовать там раз в неделю, я не знаю, где-то как-то, то проблемы, это я считаю, все уже не будут. Потому что просто общественное влияние, оно будет способно все это исправить. Еще один важный момент, то что, конечно, общественное влияние, оно имеет как бы двух типов бывает. Это влияние силой, силовой, то есть вышли люди на митинг, там, мы против ювенальной юстиции, например, такая тема горячая, сейчас, в которую я включаюсь, вот, и я начинаю общаться с людьми, ну, там, я тоже за права семей и детей, за права родителей, соответственно, воспитывать своих детей, безусловно, но есть очень много вопросов, как быть с насилием в семье по отношению к детям. Мне пока ответы вот весомые не дали. Хорошая работа с властью идет тогда, когда есть научный подход. Во-первых, благожелательный настрой, да, такой дружественный. И во-вторых, научный подход. То есть, если мы говорим, что да, мы считаем, что это проблема, например, изымать незаконно детей. Это проблема. Нужно ее решить, не допускать таких случаев ни в коем случае. Но, с другой стороны, есть проблема жестокого отношения с детьми, родителей. И что, мы будем, значит, опускать руки и говорить, нет, пусть они сами разбираются. Я вот с этим не согласен. Тут нужен баланс, взвешенность. И это тоже роль гражданского общества.
Я соглашусь в балансе взвешенности, но, понимаете, вопрос-то, мне кажется, в ювенальной юстиции не сколько в том, что представители органов опеки и соцслужб волнуют так сильно дети, которые там терпят насилие в семье, сколько это позволяет чувствовать себя супергероями. Вот я стараюсь максимально не влезать в какие-то митинги, какие-то жесткоформатные обсуждения темы ювенальной юстиции, хотя я, конечно же, тоже да, за право семей воспитывать своих детей, но вот на нашем, там, буквально на днях, скажем, опыте и к нам на передачу пишут семьи, которые вполне благополучные, которые никогда не применяли насилие в отношении своих детей, но которые являются просто многодетными и православными.
Ну, на самом деле, вы не знаете, что в семье происходит. Я за многодетность, сразу скажу, и, конечно, за православие. Вот. Мои родители православные, сам я тоже в традиционной семье вырос. Вот. Но просто я знаю, что такое жестокое обращение.
Сергей Александрович, нет, тут вопрос, нет. Жестокое обращение сейчас, в данном случае, вот начался пост, да? И жестокое обращение органами опеки инкриминирует родителям, что, а как это вы детей тут, значит, какой пост? Нет, вы что, они у вас там маленькие, или там 7-8 лет, там, да? Нет, что это, не надо, чтобы...
Понимаете? Это очень сложный вопрос, и однозначный ответ тут дать нельзя. Потому что, с одной стороны, у нас есть свобода религиозных организаций, конфессий и семей. Ну,
свобода выбора, да.
Свобода выбора, конечно. Но с другой стороны... Если ребенка не докармливают, он от этого испытывает голод, да.
Ну, пост это не голод. Пост это ограничение.
Я вам просто говорю,
понятно,
другую сторону
понимаю,
вопроса.
Да.
То есть тут, конечно, пост, если ребенок питается там постной пищей, которая, ну, нормально себя как бы чувствует более-менее, да, то есть он, ну, просто не испытывает вот этого голода, из-за которого у него там вот все белое перед глазами, потому что я это знаю, например, в детстве, когда меня, как скажем так, ну, ставили пост, все, я себя чувствовал очень слабо и, ну, просто нехорошо мне было. Вот, поэтому тут такие крайности большие. С одной стороны, есть свобода, а с другой стороны, есть ответственность большая, что дети не должны страдать, да, то есть нагрузка, да, поста, это не страдание, да, но чуть-чуть перейти за эту грань и все.
Да, конечно, я тут не буду спорить в вопросе перехода за грань, но все-таки тут такой момент, который, мне кажется, что просто вот чиновники чувствуют в теме ювенальной юстиции, как и равно в других темах, и не только чиновники, а иногда и госслужащие, и служащие там МВД, наркополиции там, и всех вышеназванных служб, они, мне кажется, чувствуют иногда то, что закон их покрывает немного. Тот закон, который имеется, нельзя сказать, что он такой человеколюбивый. Вряд ли какой-то закон можно обозначить как закон для людей.
Я понял вопрос. Вот в ситуации злоупотребления вот больше всего волнует, я так понимаю,
конечно,
родителей. Я думаю, что здесь должен быть жесткий регламент. И вот то, что вот недавно буквально я был на проекте по ресоциализации заключенных, что делать вот заключенных бьют в тюрьмах сотрудники тюрем этих. Я говорю, давайте ставить камеры. Он говорит, ну что, 24 часа, типа Дом-2 устроим. Я говорю, ну хорошо, давайте там будет красная кнопка большая. Как только что-то происходит,
ее... Бьют, ее нажимают.
Да, да, и видео, камера. Видео, да. В семье, конечно, камеру не поставишь, понятно. Но общественный контроль с видеозаписью и общественным обсуждением необходимо, чтобы это не один человек принимал решение, а чтобы он сказал, вот... Пожалуйста, вот такие вот вещи, например, вы как вот считаете, давайте вот ну, посмотрим. И люди высказываются там, соответственно. А вот если таким образом, то что это будет лучше.
Так а вот... как вот таким образом, например, взаимодействуют с силовыми структурами? А как таким образом взаимодействуют с тем же МВД, с наркополицией? Как вот, может быть, таким образом взаимодействовать там, не знаю, с депутатами? Тут вопрос-то такой, знаете, ну а что, тотальный контроль же за всем не устроишь. А депутаты, которые подписывают совершенно античеловеческие там какие-то законопроекты?
Ну, видно, кто подписал, и с ним уже отдельно идет разговор. То есть это общественное влияние.
Ну, а он говорит один на один, ну и что? Я вот там... Да, я лоббирую этот проект, да, я там получил деньги. Ну, один на один. Ну и что? Как бы, да, я шел сюда, в Государственную Думу. Для чего? Я денег вложил на избирательную кампанию.
Его, значит, общественное давление и пытаться его там лишить мандата, соответственно.
Так вот вопрос, есть ли у нас это общественное давление, есть ли оно в том объеме, который необходимо? И возможно...
Нет, пока нету. Конечно, объемов недостаточно. Известные депутаты вот во всем мире это нонсенс. Там Надежда Школкина работала в табачной, значит, сфере. Это официально. То есть не надо даже ничего, там документ никакие, все знают. Совет по развитию табачной отрасли. Она стала депутатом. У нас законодательство не запрещает, понимаете, представителям табачной отрасли быть депутатами. Это проблема...
Пекарев. Депутат.
Вот, ну, алкоголь там, да. Соответственно, надо менять законодательство, либо, как вот в киноиндустрии в Америке, там, вводить этический кодекс. Но пока этические кодексы будут вводиться, я считаю, нужно править. Вот Евгений Ройзман там пытался ввести запрет на получение мандата депутата алкогольным и табачным производителям, его лишили самого мандата. Вот так вот сработала система. И если это один человек, вот там Евгений Ройзман, или там я, или там еще научное сообщество будет делать из 10, там, 20 человек, это один момент. А если это 20 тысяч выйдут на улицу и скажут, мы не согласны. Эти люди, они продвигают опасные товары.
А почему, Сергей Александрович, мы должны все выйти на улицу?
Никто не должен, это право каждого человека. Я говорю о том, как будет работать. Если будет небольшое вот количество людей в этом задействовано, то будет медленно и вот недостаточно. А если будет много людей, то будет быстрее. Это право человека подключаться к этому или нет.
Так а вот какие могут быть все-таки такие форматы не выйти на улицу, а какого-то более, может быть, мирного решения? Да? Ну почему обязательно, чтобы нас услышали правительство, там, не знаю, президент, еще кто-то, почему надо выйти на улицу? Вот я, например, была против каких-то таких вот забастовок и митингов, которые происходили на Болотной площади. Не потому, что я была против их идей, а потому, что я была против какого-то, ну, скажем так, против предреволюционных событий каких-то в нашей стране. Хотелось как раз мира. Не хочется, чтобы что-то колебало нашу столицу в плане, я имею в виду, возмущений, в плане вот таких вот человеческих жертв, возможных, да? Да. Вот этого не хочется, потому что хочется спокойно растить детей в государстве, которое благорасположено к тебе, да, потому что ты и твой муж платят налоги, большие налоги этому государству, и, собственно, хочется, чтобы создавались условия благоприятные, вот. И почему надо выходить для этого на улицу, чтобы отстаивать свои права? Почему надо брать камни, не знаю, там
камни
оружие?
Камни не надо брать точно, и оружие не надо точно брать. И тут такой момент. Конечно, начинают все по-хорошему, так скажем, да, то есть мирными методами. И более того, даже эти митинги все... Я организатором нескольких был митингов, то вот по этой теме, там вот табак, алкоголь, там запрет рекламы в метро, этих вот табака, в частности, запретили, кстати. Вот.
Давайте заодно запретим рекламу нижнего белья в метро.
Ну, кстати,
и противозачаточных средств.
Отдельная тема, тоже можно обсудить. Я просто что хочу сказать. Обсудим обязательно. Вопрос в том, что не хватает иногда кулуарных методов. И просто некоторые люди, они ну, не слушают, они скрываются, не отвечают на звонки, имею в виду во власти, да, в той же Госдуме. Вот. И иногда единственный способ – это заявить о себе, привлечь внимание журналистов, СМИ. И когда журналисты видят, там, например, 20 тысяч вышло, о, все туда сразу собираются, смотрят. И вот эти люди, 20 тысяч, они способны поменять мнение всего общества. То есть это опасно. Если эти люди будут говорить, давайте свергнем власть, то задумается, действительно, а что вот власть там, что-то у нас тут вот мокро, да, там, там, значит, в подъезде пахнет плохо. Давайте свергнем, да?
И так это, вот конечно, вопрос, надо ли свергать власть за то, что в подъезде пахнет?
Ну, конечно, нет. Я пример специально
такой привел.
Я понимаю,
да, чтобы проутрировали.
Но если 20 тысяч выйдут за какую-то конкретную меру, которая вообще объективно полезна, например, да, ограничение по табаку, там, запрет новых синтетических наркотиков от приема некоторых там шизофрения с первого раза у людей развивается и психические отклонения. Вот если такие меры их не вводят, потому что в спецслужбах или где-то там есть люди, которые это лоббируют, ну, наверняка они есть. Вот.
Но я не думаю, что сколько в спецслужбах, я думаю, что в большей степени в производстве, там, где производят эти синтетические.
Нет, нет, ну понимаете, их производят, почему до сих пор там наши ФСКН, Госдума и тогда и Минздрав это не сделали? Ну, потому что нет особого влияния общества, раз. И второй, возможно, там кто-то эту тему...
Лоббируют.
Я не знаю, кто, где, вот я просто говорю, как это обычно бывает. И когда выходят люди и говорят, например, что мы за передел власти, то это ужасно. Я против этого. Потому что это революция, это кровь. Даже если это не будет крови, неизвестно, что эти будут люди делать. Не распродадут ли родину вообще.
Вот вопрос, вновь пришедший.
Конечно. Конечно. Конечно, это должно быть постепенно. Это должна быть работа вместе с тем составом, который есть сейчас, вместе. Чтобы это были доверительные отношения в связке. Это должна быть, по сути, одна команда. Даже все партии, они, по сути, между собой все равно общаются. Потому что они делают общее дело для государства. И вот если люди выходят не с такими вот лозунгами «все переделать», а с конкретным предложением – 20 тысяч вышло, то велика вероятность, что это предложение будет воспринято позитивно. То есть те люди, которые придут уже с документами, там кто-то из ученых, там, да, я там, или кто-то из коллег, и скажут, вот люди требуют этого, потому что это. На одной страничке написано все там. Вот есть, например, табак убивает, вот меры, которые работают во всех странах. Давайте примем. Раз, два, три, все. И они говорят... Классно. Ну, конечно, табачный бизнес будет мочить это все, но люди этого хотят, и это объективно правильно, поэтому давайте работать в этом направлении.
То есть вы считаете, что людям нужно быть более социально активными?
Ну, конечно. Если они хотят изменения в своей стране, только от них, по большому счету, это зависит. Да, мы платим налоги государству, но все-таки оно инертное. Вот. Ну, если мы хотим на это влиять, вот я понимаю, что как бы боль у людей, мы платим налоги, а там мало что происходит. Ну, а что делать? То есть, либо общественное влияние, либо стать самому государственным служащим, да, и непосредственно принимать эти решения. И два пути есть. Можно их совмещать, в принципе, даже там отчасти. Только так. Журналисты должны писать правильные статьи и репортажи, которые честно, не политизированно показывают ситуацию. То есть, этот человек сказал это без эмоций, да, а тот сказал это. Вот. Ну, как это относится к нашей теме? Вот. В то же время чиновники, депутаты должны показывать, конечно, свой результат своей работы, и чтобы было понятно, да, чем они занимаются. Вот. Каждый на своем месте должен выполнять честно свою работу, не идеологизированно, не политизированно, не прикрывая чьи-то корпоративные так называемые интересы. Ведь из-за этого, ну, основа коррупции, когда есть кто-то, кто платит деньги, он говорит, будешь делать так и так и так. К сожалению, это есть и в политических партиях, и в, наверное, каких-то общественных структурах, и, может быть, даже в религиозных, я не знаю. Их много организаций. Вот. И в каждой организации каждый человек просто должен понимать, где бы он ни работал. Что на него не должны давлеть обстоятельства, деньги. То есть он должен здраво подойти к вопросу. Если он считает, что это действительно правильно, он должен об этом честно сказать. Даже если опасаясь, что его лишат зарплату, уволят там. Мне пока что везет, что я ни от кого не завишу, вот, но и люди, которые получают там от кого-то деньги, их мнение подвергается, к сожалению, хотя бы частично уже вот ретуши.
Сергей Александрович, скажите, а как вы видите вот законотворчество в области профилактики и реабилитации наркозависимых? Вот сейчас действительно вовсю обсуждается тематика реабилитации, возможности государственного контроля или даже государственной сертификации подобных центров. Обсуждается вопрос выдачи такого некого сертификата наркозависимого о том, чтобы каждый там наркозависимый имел право в рамках обязательно медицинской помощи получить, ну, по сертификату такую вот реабилитацию. Вот что вам видится с вашей позиции?
Ну, общался с разными, скажем так, реабилитационными программами и светскими, и государственными, и религиозными разных конфессий, то есть знакомы, ну, скажем, с наркодиспансерной системой и с 12-шаговыми программами, реабилитационные центры православные, протестантские, вот, ну, может быть, еще какие-то вещи, я сейчас уже не помню. И, в общем, все эти организации имеют свою эффективность. Конечно, должна эта система работать под определенным мягким контролем, да, государства, чтобы не было, скажем так, вот, чтобы не создавались вот такие организации, которые под видом реабилитации занимаются какими-то другими совершенно вопросами. Дело даже не в деньгах, потому что понятно, что это, может быть, стоит каких-то денег. Вопрос в том, что это должно эффективно помогать людям, не вредить им. То есть, конечно, должны соблюдаться принципы охраны здоровья, в том числе охраны психического здоровья пациентов. Должны быть какие-то понятные открытые ценовая политика. Если это по ОМС, ну, по обязательному медицинскому страхованию, это хорошо. Но, возможно, какие-то частные центры, то есть эта ценовая политика должна быть открытой и, ну, обоснованной. Общие принципы, они должны быть применимы ко всем организациям, вне зависимости, какую конкретную методику они применяют. То есть это может быть какой-то реабилитационный центр на какой-то светской программе. Много есть религиозных, конфессиональных реабилитационных центров, и они тоже должны иметь возможность тоже как-то лицензироваться, получать сертификаты с тем, чтобы заниматься этой деятельностью. Но при этом, конечно, они должны публично заявлять, что мы, ну, имеем отношение к данной там конфессии. Все должно быть открыто, честно, чтобы не было никаких подозрений, там, обвинений в чем-то, чтобы все нормально вот в рабочем таком настроении занимались своим делом. И в один момент, конечно, в случае каких-то наркоманий, когда это представляет опасность для окружающих людей, когда наркоман уже начинает, ну, я не знаю, может быть, воровать там, да, или угроза его личной жизни и жизни там здоровья окружающих, есть вопрос о принудительном лечении, но это государство должно решить, то есть это должно решаться в судебном порядке, какая-то должна быть, ну, простая, скажем так, процедура, но открытая при этом и понятная, при которой человек помещается в реабилитационный центр, который государство там определит или предложит на выбор. Вот в других странах, например, есть такой формат, что он говорит, ты имеешь выбор, либо ты получаешь срок, уголовное преследование, либо ты идешь лечиться в реабилитационный центр. У него есть выбор. Юридически это так. И, конечно, в этой ситуации все 100% выбирают лечение. Они идут добровольно, проходят реабилитацию там полгода или год, и потом социализируются в общество. Важный момент – то, что в программе должны быть, конечно, не только какие-то химические там детоксикации, хотя она тоже часто бывает необходимой, но то есть программа должна содержать психологический компонент на установление собственного внутреннего ресурса. Вот этим занимаются 12-шаговые группы и другие программы. То есть человек в результате должен не просто сказать, я не буду употреблять наркотики, а он должен поменять свое отношение к жизни. То есть он должен почувствовать жизнь наполненной и себя в этой жизни тоже определить.
Я напомню, что это программа «Рай, истинный и ложный», доверительный разговор о проблемах наркотизации молодежи и о профилактике наркомании. Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Напомню, уважаемые радиослушатели, о том, что задавать свои вопросы, делиться мнением в нашей передаче вы можете по электронной почте 624-9170@mail.ru или направив смс-сообщение на короткий номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами через пробел текст вашего вопроса. Также можно оставить свой вопрос на сайте Радонеж, на почту Радонежа. Мы стараемся всегда отвечать. У нас в гостях сегодня президент Фонда защиты нации Сушинский Сергей Александрович, член Координационного совета по борьбе против табака при Министерстве здравоохранения Российской Федерации, эксперт Федеральной антимонопольной службы России. И мы говорим о законодательстве в области профилактики и борьбы с наркоманией. А с реабилитацией понятно, хотя вот я, например, не понимаю, почему те центры, которые сегодня там откровенно сектантские или протестантские, это скрывают. Нет, ну а что скрывать-то, допустим, если ты православный центр? Ну, он пишет, православный центр во имя святого такого.
У меня есть ответ на этот вопрос.
Отлично.
Ну, во-первых, господин Дворкин очень был против того, чтобы у нас был федеральный закон о сектах, потому что тогда было бы определение четко. У нас нет даже юридического понятия, что такое секта. Вот. И,
ну, почему юридическое понятие есть? Что это религиозный культ, исполняющий обрядовые действия.
Ну, а то же самое можно отнести к любой традиционной конфессии православия,
да, ислама. Вот вся проблема-то в этом. Все круглые столы, которые были, проходили, в том числе в Государственной Думе, все попытки внести изменения в законодательство, которое касалось бы темы секты, они приводят к тому, что либералы начинают кричать, что господствующей религии не может быть, что православие не может называться на территории Российской Федерации господствующей религией. И что, собственно, тогда, если взять определение без этого, то тогда Русская Православная Церковь, равно как и иная официально признанная конфессия, подпадает под формацию секты.
Вот в том-то и дело. Либо мы говорим, религиозная организация, да, совершает преступления систематически. Например, преступление
против личности.
Против личности, против психического здоровья, да, вот если мы об этом говорим, то это просто, ну, уголовное преступление. То есть это уже прописано в Уголовном кодексе, и здесь дополнительных не нужно вещей. Но у меня подозрение, что некоторые люди, пытаясь вот сделать такой ярлык секта, пытаются просто бороться с другой организацией. То есть это политический процесс, и я считаю себя представителем государства, и считаю, что все общество должно жить по единым правилам. Я считаю, что это, конечно, недопустимо.
То есть подождите, Преображение, которое вовсю там...
Преображение России. Ну, у них там уголовный процесс был.
То есть, понятно, закрыли. Более того, даже Верховный суд вынес решение закрыть.
Ну вот.
Не, вопрос есть, потому что никто не закрыт. И огромное количество различных центров, которые теперь не называются Преображением России, а называются Вознесением, Воскресением, там, не знаю, еще чем-то, оно существует на территории России. И регионы говорят, у нас нет возможности их закрыть, потому что было решение Верховного суда о закрытии Преображения России. Но нет решения суда о закрытии всего остального.
Это как с синтетическими наркотиками. Название запрещать бессмысленно. Нужно химическую формулу запрещать. То есть принцип действия на мозг человека. Вызывание зависимости или токсическое действие. То же самое с организациями. Нужно просто, чтобы государство контролировало, как они работают, действуют открыто. Они должны, ну, предоставлять такую возможность. Если там независимость от названия, конфессиональной, потому что, извините, и в православии тоже могут быть, я знаю, есть там определенные перегибы и в других организациях. Вот. Если там нет нарушения прав личности человека, охраны здоровья, то есть нет давления на психическое здоровье человека, то все нормально. Это, ну, должно быть систематическая такая вот работа в дружественном ключе. Не так, что пришли, всех, значит, опросили, все сделали, значит, ворвались там, завели уголовное какое-то дело там, и там начинают, значит, вот протестантскими организациями, я тоже с ними общаюсь, и Риховский, давай, значит, идти там выяснять, член общественной палаты и, ну, и епископ начальствующий. Вот. Проблемы происходят везде. Протестантов просто, конечно, особенно в регионах, в Москве с этим проблем нет, их там мочат совершенно, ну, чаще всего, я не знаю про все случаи, да, то есть я понимаю, что есть, наверное, какие-то, но чаще всего это, я вижу, незаконно. Просто должна быть единая система, не по политическим, религиозным там каким-то взглядам, а по просто конституции, по правам человека. Организации зря, конечно, скрываются, просто они получали уже по голове, понимаете? То есть они заявляются, вот мы вот проводим там реабилитацию такую, все, приходят к ним сразу и без законных оснований пытаются закрывать. А так они помогают людям, и, ну, вот это их позиция, да, просто я знаю их отношения. А так они помогают людям и не привлекают особо внимания тех, кто хочет их вот политическим там причинам задушить.
Сергей Александрович, тогда задам такой вопрос. А почему же они, например, помогая людям, требуют, чтобы родители наркозависимого обязательно ходили на собрание верующих, как у них это называется? Например, в наших реабилитационных центрах православных такого требования нет. Никто не говорит, что мы тебя возьмем на реабилитацию только тогда, когда там твои мама, папа или твоя мама, там, не знаю, и сестра придут и тоже будут, значит, исповедовать вот такую вот веру.
Тут, конечно, есть вот грань определенная, да, если это именно в таком ключе сказано, это, ну, не совсем правильно, конечно.
Разве это не вовлечение уберем тему секты, разве это не вовлечение в инаковерие?
Ну, да, конечно. Поэтому тут важно, в каком ключе это подано. Например, если там пастор или лидер просто этой вот организации, там церкви, говорит, что вам желательно прийти, чтобы, ну, понимать, да, но это не обязательно. Это один вопрос. А если говорят, вам обязательно нужно, без этого вы и без этого никак ваш сын не получит или дочь там помощь, то это другой вопрос. То есть это важно вот в какой формулировке, потому что как они реально подают и как это высвечивают СМИ или вот там всякие сектоборцы, это совершенно по-разному бывает. Нужно исследовать в каждом случае. То есть это должен быть контроль общества. У нас даже госорганов на это не хватит, потому что там протестантских церквей больше 500, и на доверие это все идет там к пастору, пастору, к епископу. Конечно, часть людей могут быть даже провокаторами в той среде, это нужно понимать.
Да, более того, например, я вот не уверена, я не понимаю, по каким критериям строится реабилитация в тех же протестантских реабилитационных
центрах. Очень простая система.
Нет, я не об этом. Я о том, что на выходе мы, общество, которое хочет жить тихо, мирно и спокойно, получим ли тихих, мирных и спокойных? Не будет ли эта зависимость от другого тогда у этих людей? Вы не поверите, я разговаривала с мамами, которые говорили, вот мой ребенок был наркоман. Потом он прошел реабилитацию там, вот там-то, лучше бы он был наркоман.
Ну, это ужасно. То есть, я не говорю, если он стал преступником, конечно, наркоман, который только себя
понимаете,
колет,
формация преступности с позиции государства, это только тогда происходит, когда происходит нарушение закона. Да. А если, простите, ребенок у мамы, ну, уже ребенок, я имею в виду взрослый, конечно, да, совершает там насилие над другими людьми.
Это тоже преступление.
Да? Ну, сексуального характера.
Тоже преступление. Тоже
а
преступление.
У нас же огромное количество вот этих вот сект, ну так назовем.
Организаций,
хорошо. Которые сатанинские, сексуальные, какие-то языческие, которые предусматривают и тебе объясняют, что нет. Это не правонарушение. Это просто вот там...
Конечно, это недопустимо. Если в их учении, так называемом религиозном, в кавычках, да, написано что-то, что противоречит законодательству и принципам просто конституционным, там охрана здоровья, в том числе сексуальной свободы, да, то есть человека, если принуждают там. Конечно, это преступление, такие организации нужно закрывать, вне всякого сомнения. Вот. Но в случаях там с верой, когда это имеет отношение к традиционным религиям, православию, католицизму, протестантизм, смотря в какой стране раз, и смотря как мерить, что такое традиция, да, то есть протестантам там больше 150 лет, а первые истории, там Екатерина II, Петр I, они тогда стали приезжать и помогать, значит, инженерному строительству в России.
Ну, вопрос вот традиции, Сергей Александрович, это когда тысячелетие.
То есть я сейчас объясню позицию государства, она стоит в том, что все религии равны перед законом, и они все должны выполнять закон, и, конечно, по количеству верующих, те, которые себя назвали православными, их большинство, это понятно. И поэтому у нас больше храмов православных, и это нормально, то есть никто не против этого, я не против этого, я только за. Вот. Но при этом те организации, которые не являются православными, вне зависимости от их учения, если они не противоречат закону, опять же, они должны иметь право существовать и действовать в своем ключе.
Давайте поговорим о профилактике. Вопрос профилактики тоже носит определенно, ну, вернее, его законодательство в вопросе профилактики носит многочисленный спорный характер. С одной стороны, раньше, ну, не так давно, причем раньше, участниками профилактики могли быть и общественные организации. Сейчас законодательно они тоже, в принципе, могут иметь место быть. Но на сегодняшний день субъектом профилактики определена школа. И школа рассуждает таким образом: нет, не надо к нам приходить никаким организациям, не надо нам, значит, здесь ничего рассказывать, не надо нам вести никакую профилактику. Мы хотим и мы будем проводить профилактику только в формате специалистов в школе.
Правильно, потому что дети, они больше, чем взрослые, соответственно, во много раз подвержены влиянию. И, конечно, охрана детей, то есть это определенная позиция государства должна быть, что дети, они воспитываются родителями, за которыми тоже есть определенный контроль, да, как мы понимаем, школой, за которой тоже есть контроль. В остальное время, ну, это как ответственность родителей, вне школы, вне дома. Поэтому, конечно, приходить каким-то людям со стороны в школу, ну, это делают там, например, уроки там трезвости или борьбы с курением. Это происходит, опять же, ну, от каких-то организаций официальных. Там это сложные процедуры, на личном часто просто доверие. Вот. Эта работа ведется, но, опять же, вот чтобы не было вот таких вещей, как пришел какое-то новомодное религиозное учение там преподавать. То есть школьники сами могут друг с другом общаться. Кто-то православный, кто-то там, значит, протестанты или мусульманин, или буддисты. Они друг с другом могут. Но взрослые люди, которые это вот...
Ну, они, ребята, чаще всего, на самом деле, взрослые на это не указывают, они не ставят во главу угла, что я вот православный, а ты там вот мусульманин или там еще кто-то. То есть они между собой общаются не с позиции веры.
Да, да, большинство
хотя такое
детей.
Тоже бывает, но уже да. В более подростковом возрасте.
Ну да, то есть я говорю, позиция школы должна быть светское образование и утвержденные программы, чтобы не было... То есть, понимаете, вот этот дух сектанства, я же понимаю это, да, когда вот человек услышал, и он загорелся, он ушел. Это может быть в любой теме, не только в религии, да, это может быть, в, например, в отношении к... Ну, такой острый вопрос, я вот боюсь затронуть даже, отношение там к алкоголю, например. Если человек, он бросил пить, это нормально, да, он бросил полностью употреблять алкоголь, но при этом он говорит, что вот это вот решение всех бед, но это не так, да, то есть мы должны понимать и быть объективны, что...
Ну, для, почему? Для него это для может него. Быть решение всех бед.
Для него, а если он на каждом круглом столе, например, и по любой теме там, неважно, да, это экономика или это ювенальная юстиция, или где, говорит, давайте сухой закон ведем завтра, вот, я очень с уважением отношусь, вот у меня много друзей трезвенников есть, есть там Владимир Георгиевич Жданов, которого мы все уважаем, но я понимаю, почему на него тоже господин Дворкин наехал, вот, были определенные и основания. Вот их не должно быть в работе ни общественных организаций, ни религиозных организаций, ни государства, и в том числе школы. То есть программы должны быть эффективные, которые дают развитие всем детям на равных условиях и защищены от внешнего негативного влияния постороннего. А скажу один момент еще про реабилитационный центр. Я вот мысль не договорил, то что человек бросил наркоманию и стал верующим. Это происходит ведь, ну, и в православной среде, и это неплохо. Человек был неверующим, наркоманил, пришел, например, в православный реабилитационный центр, стал верующим, стал ходить в храм. Мы только это поддерживаем. Я это поддерживаю, и это, ну, как право человека выбрать, да. Если он в другую организацию религиозную пришел и принял их веру, которая не нарушает закон, то это тоже его право, его выбор.
Правильно, только вопрос только состоит в том, будет ли он этой верой как-то пользоваться. Если православный христианин, и мы видим, и понимаем, и тысячелетняя история России показывает, как себя, ну, по сути, есть определение, как себя должен вести истинный православный. Да? Угу. Вот там есть такое определение. И люди следуют этому определению, и для государства это положительно. То мы, например, не знаем, как себя должен вести истинный, ну, не знаю кто, протестант.
На или сайте Росского
как себя... Понятно, есть как себя там должен вести истинный там тот-то, истинный. Ну, то есть, понимаете, в чем дело? И тут вопрос, ну, что...
У них есть на сайтах это, и если познакомиться, просто зайти вот в их организацию, там, посидеть на их там,
ну,
собрании,
это же
то можно понять.
Понятно, можно понять.
Можно понять, о чем
здесь. Но, с другой стороны, так как многим религиозным течением 50, 10, всего 100 лет, да, мы не можем рассуждать о том, как это отразится на государственном уровне. Мы можем оглянуться и наблюдать на веру отцов наших. Мы можем посмотреть, как эта вера помогала в трудные периоды жизненные. Мы можем посмотреть, что неоднократно Россия стояла там буквально там на краю каких-то событий, да, вот, которые могли бы полностью там разрушить страну или там еще что-то, уничтожить там русский народ. Но при этом вот именно вера, то есть четко это видно, вот, глядя на исторические события, причем на разные самые источники, четко видно, что в итоге произошло вот это. Да? В итоге произошло то. Это же и события с преподобным Сергием Радонежским, да?
Конечно,
это
да.
Же и все остальные исторические события Александра Невского. Но вопрос в том, что сегодня получается, что государство нам говорит, нам, верующим. Ничего, ребят, что вы верующие. И ничего, что вас очень много. И ничего, что вас большинство. Вы вот смотрите на другие религии. Они же точно такие же, как вы. И ничего, что мой сын там дерется с парнем, который исповедует крайнюю форму ислама, ваххабизм, да, и ничего, что мы после этого думаем, убьет он его там, да, или не убьет, и что нам нужно сделать, чтобы защитить. Понимаете, я вообще за дружбу. Я за дружбу между всеми народами, и дай бог, чтобы все это происходило. Но разве не государство должно это регулировать? Разве такие формы вероисповедания не должны как-то ограничиваться? Они не традиционные для нашей страны. Разве приятно русским людям, я сейчас даже не с позиции русских, как вот национализм, да, я с позиции даже тем людям, которые традиционно жили на территории, там, например, Москвы, я уж даже беру, да, вот я, понимаете, иду и слышу сзади гогот лиц, так назовем, да, других национальностей, и обсуждение там меня, а я не хочу, чтобы такое было, потому что наша культура, она не позволяет, а их культура, возможно, позволяет. Возможно, они хорошие ребята, но они находятся здесь, на территории страны, на территории города, в котором родилась я, моя мама, мой папа, мои бабушка с дедушкой, и переносят свою культуру, и переносят свою веру. И так или иначе мы вступаем в конфликт. Разве не это должно регулировать государство?
Вопрос о традициях – это, ну, понятный вопрос. Я бы объяснил, просто живем в такое время уникальное, что смена социальных каких-то отношений, ну, происходит быстрее, чем жизнь человека. И уровень качества жизни и экономического развития общества зависит от некоторых условий. Их немного. Одно из условий – это соблюдение антимонопольных принципов. То есть на основе прошлого опыта мы не можем давать какие-то специальные условия для существования.
Почему не можем?
Потому что, я объясню очень просто, потому что вот этот вот монополизм в любой сфере, в том числе, например, в религии, он позволяет людям вот немножко опускать руки и не делать того, чего стараются делать нетрадиционные организации. То есть вот защищать права человека, там, заниматься воспитанием, не покладая рук, создавать какие-то библейские школы, курсы и так далее.
Подождите, то есть вы хотите сказать, что 18 век нашей страны, когда традиционно государство наше было православным, мы не строили школы?
Это другое время.
Мы
было.
Не развивали там права человека.
Мы живем во время рыночной экономики, просто нужно понимать. И здесь конкуренция решает. Если конкуренция на рынке – это кто больше заработает, продаст продукт, то здесь кто лучше предоставит социальные блага обществу. И если православные, соответственно, будут предоставлять их профессионально, быстро, в добром ключе, так сказать, без наездов на другие организации, конечно, они будут выигрывать. И слава Богу. Если это будут делать другие, то рост тех организаций будет, соответственно, расти. То есть это просто общие условия вот этой конкурентной
среды. Так это тогда, понимаете, если это такая, да, прогосударственная тематика, то тогда люди сами должны понимать, что мне нельзя. Это, знаете, получается, мы положим на одну чашу весов веру, веру ваших отцов, ваши традиции, а на другую чашу весов удобство и то, что вам будет нравиться, ну, скажем, какая-то услуга, которую вам может предоставить любое вероисповедание, скажем так. Выбирайте. А завтра нам скажут, вот вы выберите хлеб или веру вашу. Ну, понимаете, да, я сейчас, понятно, утрирую, но смысл-то это именно такой.
Да, я понимаю, да. Но
понимаете, вопрос. И опять-таки задается вопрос, а вот какие блага? А может быть, это вообще не блага? Может быть, вообще это нам не нужно? Ну, там, да? Возможность, да. Там, например, быть наркозависимым или не быть. Это ли блага? Возможность там быть геем или не быть. Это блага? Зато право человека. Зато правозащитники кричат о, как это, да, свободе выбора.
Ну, я против наркомании, против пропаганды гомосексуализма, вот, и какие-то вопросы доктринальные, это, ну, сами организации, я считаю, должны определять. Государство смотрит на то, как оно соблюдает законодательство, какие социальные блага.
А разве государство не должно смотреть, как соблюдаются нравственные ценности?
Ну, это тоже входит в понятие социального блага, то есть это тоже подчиняется законодательству, просто это напрямую не написано. Те же самые права человека, они почти все, ну, если не брать там вопрос о гомосексуализме, такой спорный вопрос, его вручную пришлось вводить. Я сам писал пояснительную записку, кстати, для ряда областей, как им нужно прописать, чтобы они вообще были приняты хоть в какой-то форме. Потому что наше государство к этому не готово, и понятные причины.
Мы ни к чему, получается, мы ни к чему не готовы. Мы не готовы к наркомании, мы не готовы к абортам, мы не готовы к гомосексуалистам.
Слава Богу, что мы к этому всему не готовы.
Вы думаете?
Я считаю, что там аборты, ну, их нельзя просто так запретить, да, это понятно, вот резко, да, потому что нелегальный рынок просто будет, мы это понимаем. Но, с другой стороны, я считаю, во всех центрах должны быть программы, вот как вот в некоторых штатах Америки делают. Приходит женщина и говорит, вот так и так, типа, я хочу там сделать аборт. С ней психолог беседует, показывает ей фильм, а как вообще аборт происходит, она это все ужасы видит. Потом ей показывают, а ребенок, вот, как он растет и что она вообще может получить, даже если она его одна будет расти. И дальше она говорит, через неделю, если
ты запрещишь, приходи.
Время тишины. И вот 80% до 80% женщин все-таки рожали. То есть тут некоторые вещи нельзя жестко запретить, а нужно вести общую вот такую вот фильтрацию, барьерную систему. Ну, с гомосексуализмом вопрос понятен, просто пропаганду запретить. Мы не можем взрослым людям запрещать что-то там. Мы можем сказать, это плохо, да, там, это грех. Это понятно, запретить законодательно не можем. А вот пропаганду на улицах можем запретить, запрещаем в ряде регионов. С наркоманией, ну, тоже работа идет. То есть эти вопросы, они ставятся во всех, в общем-то, конфессиях в той или иной сфере. Государство понимает важность этих вопросов и решает вместе с обществом.
Ну да, но с другой стороны, вот наркозависимые, которые у нас были, ну, уже исцелившиеся, да, излечившиеся ребята, у которых там по несколько лет неупотребление, они все одним голосом говорили, что наркомания – это не болезнь. Мы начали употреблять наркотики, потому что? Потому что вот так сложилось, потому что была такая среда, потому что нам никто не запретил потреблять наркотики, потому что там нет ответственности за потребление наркотики.
У нас это есть, это, ну, многие так действительно говорят, у нас есть ответственность даже за потребление, у нас там сколько-то тысяч рублей штрафа, ну, немного, там, до 5000 рублей, скажем, есть это. Поэтому, на самом деле, употребляют небольшой процент, там, ну, может быть, 2% какие-то наркотики пробовали, вот, и... Как бы, ну, это, ну, снижается цифра, в общем-то, постепенно. То есть угрозу представляют только новые синтетические вещества, которые мы вместе с ФСК и Минздравом вот буквально вчера, сегодня и вот в ближайшие дни эту проблему будем решать.
Ну, мы на самом деле очень надеемся, что когда-то мы будем жить в государстве, в котором не придется выходить на улицы для того, чтобы доказывать, для того, чтобы просто быть услышанными.
Да.
Когда в этом государстве будут запрещены аборты, когда в этом государстве будут запрещены, там, тем, уж я даже про гомосексуализм даже и не говорю, то есть априори такого просто явления не будет. Когда все государство развернется там лицом, наверное, да, к семьям, к людям, воспитывающих детей, к детям, в конце концов, и будет в первую очередь думать о детях, о своем будущем народе. А сегодня мы говорили с Сушинским Сергеем Александровичем, президентом Фонда защиты наций, членом Координационного совета по борьбе против табака при Министерстве здравоохранения России, экспертом Федеральной антимонопольной службы России. Спасибо большое, Сергей Александрович, что вы нашли время, пообщались с нами. Я напомню, что это программа «Раистина и ложный» – доверительный разговор о проблемах наркотизации молодежи и о профилактике наркомании. Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Уважаемые радиослушатели, задавать свои вопросы, делиться мнением нашей передачи вы можете по электронной почте 624-9170@mail.ru, либо направив смс-сообщение на короткий номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами и через пробел текст вашего вопроса. С вами была я, Юлия Павлюченкова. Слушайте нас на радиостанции «Радонеж». До свидания.
До свидания. Спасибо.
В эфире радио «Радонеж». Вы слушали программу «Рай. Истинный и ложный».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.